Глава третья. Непрошенный свидетель. Золотая колесница счастья. Новые назначения. Таинственная история Золотой долины. Страшное обвинение. Но вскоре пошел дождь, снег растаял, и от путешествия на санях пришлось отказаться. Тут еще забежал ко мне Никита Сычев. «А я видел, как вы собак казнили», — сообщил он. «Вот Сыч. Он, выходит, следил за Левкой и все выследил. На рассвете, когда собаки подняли шум, выскочил из квартиры и поглядывал за нами из своего подъезда. «Штаны тебе порвал Рекс», — сказал Никитка. «Нашли, с кем связываться. С Рексом. Он же ученый. Белотелов его специально учит на воров бросаться и за штаны держать. Белотелов уже знает, как вы его, Рекса, удавить хотели. Видали? Мы только запрягали собак, а Сыч уже, говорит, удавливали. Что поделаешь? Пришлось все этому противному Сычу рассказать. Только я взял с него слово, что он никому о наших делах не проговорится». «Что ты?» — возмутился Никитка. «Я и сам бы поехал с вами, да за бабушкой ходить некому. Мама у нас тоже день и ночь на работе». Я решил так. Раз этот Сыч все узнал, надо и его вовлечь в наше дело. «Слушай, Никитка», — сказал я, — «ты парень с головой, а нам нужен только такой человек для одного важного дела. Что, если я назначу тебя моим резидентом в Острогорске?» Сыч согласился, и я поручил ему следить за всем, что будет происходить в нашем доме, и доносить мне. Мы пошли в недостроенный дом, пролезли на чердак, и я положил на окне две доски крест-накрест. «Как только увидишь в окне этот сигнал, — сказал я Никитке, — немедленно лезь на чердак. Это значит, что я здесь и жду тебя». Так мы и договорились. Когда я от Сыча отделался, то вывесил на нашем балконе мамин синий фартук с красной каймой. Это был сигнал собраться срочно всем. Сразу явились Димка и Левка. «Знаете что? Придется от собачьей упряжки отказаться. Поедем на колеснице. А когда дорога кончится, возьмем груз на плечи и понесем». «Правильно!» — заорал Левка. «Ну их, этих собак, они кусаются». Мы решили сделать повозку на двух больших колесах и с ручками, чтобы можно было толкать этот транспорт впереди себя. Левка взялся достать колеса, а Димка тут же принялся сооружать кузов из ящиков, где у нас хранилась зимой картошка. Не прошло и часа, как запыхавшийся Левка притащил колеса от старой телеги. Их ему отдал конюх с конного двора «Союз мыла». Кузов уже был готов и даже выкрашен в зеленый и желтый цвета для маскировки в лесу. Недолго думая, Димка прибил к днищу кузова ось, а на нее надел колеса. Вообще, Димка оказался большим мастером по технической части. Когда я увидел новенькую повозку, то, как начальник экспедиции, вынес Димке благодарность. «Эту колесницу, — сказал я, — мы назовем золотой колесницей счастья, а тебя, дубленая кожа, я назначаю с сегодняшнего дня своим заместителем по технической части». Дубленая кожа. Так я теперь обращался к Димке, потому что мы собирались встать на тропу, а на тропе не называют друг друга человеческими именами, а все больше соколиный глаз, быстроногий олень, серебряное копье. Ну, а Димка, раз у него фамилия Кожедубов, будет теперь дубленая кожа. «А меня?» — обиделся Левка. «Все его да его. Я и собак наловил, и колеса принес. А ему почет, мне ничего». «Левка прав», — подумал я. «Нельзя быть несправедливым. Федор Большое Ухо отличился, и пора уже его куда-нибудь выдвигать. Хорошо. Тебя, Большое Ухо, я назначаю интендантом первого ранга». «А что я должен делать?» — спросил Левка. «Ты будешь ведать всем снаряжением экспедиции». «О, это по мне!» — обрадовался Левка. «Я вам столько этих колес и собак натаскаю, что не обрадуетесь». «Собак больше не надо», — сказал я. Но, поразмыслив, немного добавил. «Впрочем, нам потребуется одна универсальная собака».
«Универсальная?» —
— удивился Левка. — Я не слыхал про такую породу. — Наверное, помесь, — заявил Димка. — Теперь с этими собаками такое вытворяют, что и не разберешь, где пинчер, а где обыкновенная дворняжка. Но я разъяснил нашему новому интенданту, что значит универсальная. Это такая собака, которая могла бы стеречь лагерь, выслеживать дичь, бросаться за нами в воду, когда мы будем тонуть, давать сигналы в опасности, делать большие прыжки, бесшумно хватать противника за горло. И играть на трубе, — съехидничал Димка. Он думал, что я зарапортовался. Но я не зарапортовался. Такие собаки попадались Джеку Лондону на пути между Калифорнией и Аляской. — Есть! Есть такая собака! — вскричал Левка. — Сам видел. Она Витьке Бочарову щепки носила. Он кинет щепку, она принесет. Ее только подучить, она и за горло схватит. — Знаешь что, Федор Большое Ухо, — предупредил я Левку, — ты не болтай, а действуй. Не забывай, что ты теперь интендант первого ранга. Левка пошел действовать, а мы с Димкой заглянули к дяде Паше. Вот дядь Паша тот самый Димка, который не знает, где Золотая долина. Скажите ему, что он проиграл пари. А ты, дубленая кожа, гони сюда 5 перышек. Вся эта демагогия нужна была мне для того, чтобы узнать от дяди Паши побольше о Золотой долине. Демагогия — слово греческое. По-русски оно означает «мели-емели, твоя неделя». А дядю Пашу хлебом не корми, только дай поговорить о геологии. Он рассказал нам о Золотой долине такое, что я ушел окрыленным. Оказывается, Золотая долина недаром так называется. Еще до революции вокруг нее поднялся страшный шум. Какому-то старателю посчастливилось найти там самородок золота в несколько фунтов весом. Туда и нагрянули люди с Урала, из Сибири, из Забайкалья и других мест. Пока они бродили по реке Зверюги и ставили заявочные столбики, бельгиец Шарль ван Акер дал взятку русскому министру и купил оптом всю Золотую долину. Но бельгиец был жулик. Аппетит у него был большой, а денег мало. Он и начал приглашать к себе в пайщики русских купцов. А те клюнули на удочку. Вот, думают, теперь-то мы разживемся золотишком. А золота все нет да нет. Все нет и нет. Одних геологов отправят, их разбойники перережут. Других отправят, под обвалом погибнут. Третьих зачем-то черт в реку понес, и они утонули. И пошла про Золотую долину худая слава. Там, мол, нечисто. Ее кто-то заколдовал, и всякая другая ерунда. Бельгийцы видят, что дело плохо. Денежки русских купцов в карман и за границу. Компания эта лопнула, а какой-то немец, управляющий ван Акера, купил всю Золотую долину почти даром. А только купил, началась революция. И он тоже исчез. После революции, по словам дяди Паши, посылали в это проклятое место еще одну небольшую партию геологов. И вот что удивительно, уже не было ни чертей, ни злых духов, ни разбойников, а и эта партия погибла. Спустя много недель трупы геологов выловили в Зверюге за десятки верст от Золотой долины, а тело начальника партии так и не нашли. — Ну а все-таки, по-вашему, — спросил я дядю Пашу, — есть там золото или нет? Есть, наверное, но не столько, чтобы поднимать шум. Все это чья-то спекуляция. Но я подумал про себя. Нет, дядь Паша, не спекуляция. Уж я-то понимаю, всего Джека Лондона прочитал, Брэд Гарта и мамина сибиряка. Димка тоже, когда мы вышли от дяди Паши, стал потирать руки, а в его серых, уже не ангельских глазах, сверкали молнии. Поехали, молокоед. Нечего время терять. Дело правильное. — Ты так думаешь? — спокойно ответил я, потому что начальнику экспедиции не к лицу горячиться. — Ну что ж, завтра и поедем. Как все на работу уйдут, так и двинемся. Но золотоискатели обычно преследуют злой рок, и нас он тоже, наверное, щадить не хотел. Я уже сказал, что пока мы разговаривали с дядей Пашей, Левка пошел действовать. Но только выскочил он из подъезда, его остановил милиционер. Лев Гамзин?
Лев,
— растерялся наш интендант. А что? Около сразу стали собираться ребята, а потом и взрослые. Милиционер просил их разойтись, но толпа лишь увеличивалась. Все хотели знать, что натворил толстый мальчик с большими ушами. — Такой зарезать может, — сказала старушка не из нашего дома. — Ишь, уж какие! — Да что вы, — вмешались ребята, — это же Федор Большое Ухо. Он живет у нас на четвертом этаже. — Ну и что, что на четвертом? — не отступалась старушка. — Такие на верхних этажах живут, знаю я. Сначала все было смешно, но потом пришел Белотелов, и милиционер спросил. — Этот? Белотелов кивнул. Милиционер взял Левку за руку и повел обратно домой, а Белотелова попросил подняться с ним Гамзиным. По всему дому сразу пошли слухи. Одни говорили, будто Левка кого-то зарезал, другие, что он вор. В общем, попал наш Левка в опасные преступники. В комнате у Гамзиных милиционер начал составлять протокол. По этому протоколу выходило так, что Левка забрался в квартиру к Белотелову и украл у него собаку по кличке Рекс, а также портфель, в котором было 500 рублей. Левка сознался, что собаку он действительно уводил, но вовсе не крал, так как Рекс пошел за ним сам, стоило поманить его кусочком хлеба. Что касается портфеля с деньгами, то Левка никакого портфеля не видел. — А зачем тебе потребовалась собака? Федор Большое Ухо вспомнил про клятву, которую давал, и замялся. — Просто так. Хотел поиграть с собачкой. Милиционер вызвал нас с Димкой и тоже стал допрашивать. Ведь Никитка накляузничал Белотелову, что мы втроем удавливали Рекса. Мы, конечно, не могли и заикнуться о походе, и сказали, что собак набирали для того, чтобы прокатиться на санках. Милиционер не поверил и смотрел на нас так, будто мы и в самом деле преступники. В конце концов он пригласил понятых и устроил на квартирах у нас, у Гамзиных и у Кожедубовых, обыск. Никакого портфеля, конечно, он не нашел. Но после этого нельзя стало выйти на улицу. Все останавливались и смотрели на нас, как на воров. Мою маму вызвали в тот же день к управдому, и он прочитал ей нотацию за плохое воспитание подрастающего поколения. Представляете, каково было моей маме слушать такие слова? А еще хуже было мне, потому что мама очень плакала, и хотя и говорила, что верит своему сыну, но вряд ли верила. Теперь я уже твердо решил без всяких проволочек ехать в Золотую долину добывать золото. Скоро все узнают, каких патриотов обозвали ворами и преступниками. А Белотелова я теперь ненавидел еще больше.